Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и, безусловно, каждому из нас хочется быть счастливым. Как к этому прийти и как изменить свое мировоззрение? В ближайший час говорим в нашем прямом эфире. В гостях у Веда Радио Олег Сунцов, человек, вдохновивший множество людей на изменение жизни к лучшему, преподаватель большого ведического практикума, лектор и наставник. И у вас есть замечательная возможность задать ему вопрос. Для этого, пожалуйста, оставляйте свои комментарии на сайте vedaradio.fm или присылайте свои вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Рада снова быть с вами в прямом эфире, тем более такая тема у нас сегодня важная, как менять мировоззрение, как стать счастливым. И я бы хотела задать первый вопрос, откуда вообще берется наше мировоззрение, откуда оно формируется, что формирует его, чтобы мы поняли, о чем мы сегодня будем говорить.
Но мне кажется, перед тем, как говорить, откуда оно берется и как формируется, сначала нужно вообще поговорить, а зачем вообще нам нужно как-то вот эту тему мировоззрения обсуждать? Вот зачем это все надо нам? Мы нормальные люди, живем без всякого вот этих сложных вещей. Смотрите, мировоззрение — это то, что определяет, как мы смотрим на мир. Представьте себе, что перед вами телевизор, или сейчас телевизоров нет, вот есть компьютер, и каждый уткнулся в компьютер или в смартфон, да, люди едут куда-то на работу или в метро, смотрят смартфон, а выражения лиц у всех разные. Почему? Потому что они на разных каналах находятся, потому что они разные вещи читают в этом смартфоне. И вот точно так же вот эта жизнь, этот мир, в котором мы находимся, это как такой большой телевизор, и там есть разные каналы. И вот мировоззрение – это канал, на котором мы находимся. Поэтому люди попадают в одни и те же ситуации, да, какие-то перемены в мире происходят, какие-то, ну, что-то происходит, да, какое-то изменение. Но при этом одних людей эти изменения делают счастливыми, а других делают несчастными. Поэтому это принципиальный вопрос, какое у меня мировоззрение? Мировоззрение счастливого человека – или мировоззрение дефицита, мировоззрение несчастного человека. Вот, это ключевая вещь. Потому что даже если человеку дать все ресурсы, бывает так вот, ну, даешь вот человеку ключ от квартиры, там все убрано хорошо, в холодильнике продукты, вот, оставляешь его там на неделю, приходишь, и там какой-то подвал уже, вот, притон какой-то. Вот все же было нормально, почему вот так вот все произошло? А вот мировоззрение у человека такое. Поэтому куда бы он ни приходил, куда бы он ни приходил, везде вот какой-то бардак. И наоборот, если у человека правильное мировоззрение, мировоззрение счастливого человека, куда бы он ни приходил, вокруг гармония создается. То есть это не вопрос денег, не вопрос ресурсов, которые есть у человека. Это вопрос именно принципов или ценностей, по которым человек живет. Поэтому так важно разобраться, по какому мировоззрению мы сами живем сейчас, на каком канале мы находимся. И если это вдруг не тот канал, какой-то канал фильмов ужасов, то, похоже, надо его переключать. И вот, наверное, с этого надо начать. И, соответственно, есть два вида мировоззрения. Мировоззрение счастливого человека и мировоззрение несчастного человека. Мировоззрение человека, у которого изобилие, да, и мировоззрение у человека, у которого дефицит. Я приведу пример, чтобы было понятно. Допустим, человек, которому все время что-то не хватает, он в таком дефиците живет, он проходит мимо ларька с мороженым, и там рекламная надпись: «Покупай два по цене одного». Конечно, надо купить, даже если я не хочу мороженого. Да? Я покупаю эти два мороженого, ем, ну, деньги же заплатил. Через какое-то время, ну, одно вот съел, вторым уже давлюсь, но не выкидывать же, я ж купил, правильно? Дешево купил. Вот, я его доедаю, что в итоге? Горло больное. Так ведь? Какой смысл в этом был? И человек, у которого есть мировоззрение изобилия, он понимает, что сейчас я мороженого не хочу. Когда мне нужно будет, оно появится. Мне не нужно сейчас, вот, знаете, вот все вот как можно больше. Вот, хватит, на всех все хватит. Когда придет время, я возьму это. Поэтому если мне не нужно сейчас, я не буду брать. Потому что в мире всего хватает. Классно же? Вот, поэтому вот эти вот два подхода, это отдельно большая тема, я сейчас не хочу лекцию, я могу часами об этом говорить, но для этого у нас есть отдельные отдельный марафон, где мы это все подробно рассказываем. Но вот просто, чтобы мы обозначили важность этой темы, я об этом говорю. И теперь можно уже ваш вопрос еще раз повторить, и я на него отвечу.
Я хотела узнать, откуда берется наше мировоззрение, что его формирует, то есть это что-то из прошлого, из детства, из окружения, откуда вообще у нас вот эти видения мира появляются?
Все правильно вы говорите. Это из нашего прошлого, наше воспитание. То есть если мы возьмем ведический подход, да, то есть ведические принципы воспитания ребенка. Он рождается, его ждут, его любят, то есть его накачивают вот этим вот вниманием. Ты ценен, ты важен. Уже понятно человеку, чем он будет заниматься. То есть ему не нужно беспокоиться. Вот как я буду жить, куда пойти учиться. Вот уже об этом позаботились. Поэтому человек чувствует себя нужным, человек чувствует себя любимым. Поэтому он, так как он впитывает в себя вот это вот эту любовь, то у него появляется ценность. Любить это классно, служить это классно. Я же чувствую, как это здорово. Поэтому я тоже хочу, как они, служить. И наоборот, если маленький человек рождается в такой, знаете, нестабильной обстановке, да, где непонятно, что есть, что делать, какой будет завтрашний день, когда родители не знают, что с ним делать, он нежеланный, допустим, ребенок, да, когда он не видит своих родственников, ну или видит там раз в год, когда в отпуск приезжает. Вот это вот недополучение любви и заботы приводит к такому мировоззрению дефицита. То есть человек постоянно думает, если я о себе не позабочусь, то я умру просто. Никто мне не поможет. То есть надо все, знаете, вот хватать, кусать, забирать. Да? Это все из детства. Это все из детства. То есть то, что мы смотрим, то, что мы впитываем в школе, то, что мы видим на улице, в интернете, все это отпечатывается в нас и формирует мировоззрение. И оно может быть либо мировоззрение счастливого человека, да, в изобилии, который живет, либо мировоззрение дефицита, то есть человека, который постоянно ищет, чтобы урвать, потому что, ну, счастья-то на всех не хватит. Кто первый, тот и будет счастлив, поэтому надо быстрее это делать. То есть прошлое, наше воспитание, наше общение, это все влияет на то, какие мы.
И вот исходя из этого, есть такое мнение, что мировоззрение – это наша карма определенная, самая большая, наверное, и поменять ее, эту карму, это мировоззрение коренным образом невозможно. Так ли это? Вот хочется от вас, на самом деле, разрушающее это мнение, услышать ответ, потому что хочется вдохновиться, что все возможно изменить.
Ну, если мы обратимся к астрологам, да, есть знаменитый ведический астролог Бригу, да, Бригу Муни, который написал Бригу Самхита, то там он утверждает, что три фактора влияют на то, как мы себя ведем, то есть определяют наше мировоззрение. Первое – это наше рождение. То есть мы рождаемся в определенном теле, в определенной семье, в связи с тем, как мы вели себя в прошлом, что мы делали в прошлом. Если мы... То есть это карма наша, это наша прошлая карма. И, соответственно, если прошлая карма у нас была не очень хорошая, то мы получаем, знаете, такие какие-то криминальные районы, вот неблагополучная семья. Вот. Это первое. Второе, что на нас влияет, это воспитание наших родителей. То есть как наши родители нас до 5 лет воспитывали. Потому что этот период, когда ребенок, он просто все впитывает в себя. И это тоже мы не можем поменять. То есть свое рождение мы не можем поменять. Это карма наша. Вот. И то, как нас воспитывали родители, уже поздно. Уже 50 лет, вот, ну, тут что сделаешь? Уже воспитали тебя. Как? Вот эти две вещи, эти два фактора мы не можем изменить. Мы можем это изменить в наших детях, да? Мы можем воспитать своих детей, но нас уже не перевоспитаешь, да? Уже пройденный этап. Но есть третий фактор, который также влияет на наше мировоззрение, на наше поведение. Это общение, то, с кем мы общаемся. Первые два мы не можем поменять. Но с кем мы общаемся, это в нашей власти. Это мы выбираем, это мы решаем. Поэтому, когда мы общаемся с людьми, у которых есть такой правильный канал, правильное мировоззрение, мировоззрение счастливого человека, который живет по-божески, то общаясь с таким человеком, у нас появляется альтернатива, у нас появляется вдохновение жить по-другому, появляется понимание, как жить по-другому. Это единственная наша надежда. Вот что-то изменить. Если мы не общаемся, если мы живем, как мы живем, а в том окружении, в котором у нас есть, то мы никогда не поменяемся. Даже мысли не будет приходить поменяться.
Да, благодарю вас. Вы знаете, сейчас много марафонов как раз про изобилие, про то, как выйти из состояния дефицита, и в основном люди воспринимают это как вот я сейчас пройду марафон и буду жить счастливой жизнью где-нибудь на Бали, вот в комфорте, с деньгами. Но мне кажется, что вы о каком-то другом изобилии говорите. Что это за изобилие, о каком состоянии, о каком мировоззрении, умонастроении именно вы рассказываете в своем марафоне в том числе?
Хороший вопрос. То есть все говорят про изобилие, но оно действительно разное. Потому что когда человек, ну, представляет изобилие, это когда у меня много вещей, не факт, что когда у человека много вещей, он будет удовлетворен. Но, по крайней мере, мой опыт жизненный показывает, что вот сколько у тебя не приходило бы чего-нибудь, каких-то комфортных условий, возможностей, денег, поездок, да, все равно мало, все равно мало, все равно чего-то не достает. То есть изобилие – это когда человек удовлетворен. Это не вопрос количества денег, хотя это не значит, что денег не будет. Это не вопрос количества денег, это вопрос понимания того, что у меня есть все, что мне надо. Бедность – это когда у человека не хватает. Богатство, да, то есть когда человек богатый, часто богатство это просто беспокойная бедность. Он вроде богат, но при этом он неспокоен. Да? Он все эти возможности использует для того, чтобы вот скуку свою развеять. Все равно ему что-то не хватает. Значит, он бедный. Если ему тебе что-то не хватает, значит, ты бедный. Неважно, сколько у тебя денег. Поэтому вот по-настоящему вот это вот изобилие, то есть полнота, возникает, когда у человека появляется понимание, что значит жить по-божески. Вот так вот, по-честному, если сказать. То есть, когда у человека появляется понимание, что есть, мы живем в одном организме, мы все один большой организм. Руки, ноги, глаза, уши – это большой организм. В этом организме есть желудок, который генерирует энергию, которая наполняет жизнью все части тела. И когда человек понимает, да, когда рука понимает, что мое предназначение жить в гармонии с желудком, то есть выполнять свою функцию, свое предназначение в этом организме, тогда весь организм получит благо. То есть в чем предназначение руки? Брать вещи, класть в желудок. Желудок генерирует энергию, и все тело счастливо. Если рука хочет помочь ноге, рука, знаете, нога такая вялая, говорит, то что-то мне плохо. Рука говорит, я тебя поглажу, не переживай, тебе хорошо будет. Но при этом нога говорит, что-то хорошо не становится. Что ж делать-то? Надо просто кинуть что-то в желудок. Когда бросаешь что-то в желудок, энергия идет таким образом, и ноге хорошо, и руке хорошо. Вот секрет. Это древний принцип. На санскрите он называется Ишавасием. То есть, когда в центре моей жизни находится Господь Бог. То есть, когда я живу в гармонии с центром, центр – это Бог. И вот тогда все начинает налаживаться. И тогда этой руке не нужно, знаете, она не переживает, почему я не голова. Знаете, вот голова там думает, ничего не делает, просто сидит. Но у нее своя функция, у меня своя функция. Главное, чтобы мы каждый выполнял свое предназначение, тогда мы все будем счастливы. Вот такой принцип стоит за этим изобилием.
Благодарю вас. И вот к вопросу о предназначении, связанном с этим изобилием. Насколько я поняла, это тоже, да, не совсем про внешнюю вещь, про работу. Что за предназначение и как действует человек, который осознал вот такое свое предназначение, истинное, я бы сказала, духовное?
Нет, это и про работу, и про семью, и про отношения, и про все, что хотите. Потому что когда у человека, то есть не нужно думать, что вот это вот духовное мировоззрение, а это то, что человек сидит под деревом, да, в лесу где-то там, зимой и молится Богу. Нет, это не об этом. То есть Люди разные, кто-то в лесу, кто-то в семье, но принцип остается один и тот же. То есть, если человек понимает, что нужно жить по-божески, то есть жить в гармонии с принципами, которые дает Господь Бог, а на самом деле эти принципы, они универсальны, и люди ими пользуются, просто они не называют это божественными принципами. Допустим, если у человека фирма, он зарабатывает деньги, продает какие-то услуги. Там очень важно очень хорошо относиться к своим клиентам. Да, есть такой термин «клиентоориентированность». Если приходит клиент, а мы ему: «Чё пришел? Отстань от меня. Тебе продали? Все, наши отношения закончились». То очень скоро такой человек останется без клиента. Но когда приходит клиент, говорит: «Как я могу вам помочь?» «Да-да, гарантия есть, сейчас мы это сделаем». «А как вас зовут?» «Семен Семенович, Семен Семенович, мы вам поможем». То клиент счастлив, и он, конечно же, еще раз придет. Но на самом деле это клиент-ориентированность, это на самом деле просто уважение. Это божественный принцип. Господь Бог говорит: давайте уважать друг друга. Просто люди сейчас забыли и сейчас заново это открывают и называют это клиент-ориентированность, да, или еще как-то, да, или давайте, если в семейных отношениях, давайте слушать друг друга, да. А на самом деле это тот же самый принцип уважения. Поэтому, когда человек начинает эти принципы, которые Господь Бог дает, уважение, служение, милосердие, да, честность, когда человек начинает эти принципы применять в своей повседневной жизни, в семье, в бизнесе, да, в здоровье, да, в теле своем, когда он начинает эти принципы применять, то тогда процветание приходит. Ну, в буквальном смысле приходит процветание. Понимаете, да, если клиент-ориентированность есть, если честность есть, ну, бизнес будет процветать. Если в отношениях в семье есть честность, верность, отношения будут улучшаться. Так ведь? Никакой мистики нет. Просто надо жить по-божески.
Да, очень вдохновляют ваши слова. И вот людей, которые идут по духовному пути, может возникнуть такой вопрос, почему иногда бывают откаты к прежнему образу жизни, к прежнему мировоззрению, хотя уже есть какие-то определенные духовные знания.
Ну, это всегда так бывает. То есть, есть старые привычки, да, допустим, человек привык есть на ночь много тортиков, вот, просыпаться поздно, поздно утром, да, часов 10, вот, и как-то вот привык человек так жить. И даже ему объясняют, знаешь, вот, кто рано встает, тому Бог дает. Ой, как было бы здорово, чтобы Бог мне давал больше тортиков. Да? И человек пытается, и трудно, потому что старая привычка очень сильна. И вроде даже понимает, но не хватает сил. Да? И вот этот процесс перехода из одного состояния, из одной привычки в другую, он такой постепенный и болезненный, он трудный. Поэтому человек, естественно, будет прилагать усилия, но иногда сил будет не хватать, и он будет возвращаться к старому. Ну вот сколько раз, допустим, вы начинали делать зарядку?
Я боюсь
Сколько
говорить, но да,
раз?
регулярно.
Сколько раз вы заканчивали это? Понимаете? И вот это каждый. Поэтому для того, чтобы трансформация произошла, то есть когда мы говорим о знании, да, о мировоззрении, то это не вопрос какой-то эрудиции, да, когда я там что-то прочитал, услышал. Это не значит, что я теперь это понимаю и так живу. Нет. Человек, который понял, что курить не надо, он не курит. Если он продолжает курить, хотя знает, что это вредно, значит, он не знает, что это вредно. Это просто информативное знание. Вот поэтому ничего страшного в этом нет. Страшно это, когда человек не прилагает усилий. Вот то, что вот я прилагаю усилий, потом откат, так это нормально, это у всех так. Это какое-то время нужно, чтобы привычка стабильно, ну, стабильность какая-то выработалась. Но когда человек говорит: да я даже и не пытаюсь, вот это проблема. Вот это проблема. Так что хорошо, что усилия есть. Если вы хотите, чтобы это было легче, чтобы это было успешнее, тогда хорошо бы общаться с теми, кто тоже этим интересуется. Да, поэтому существуют различные клубы, различные организации, где люди вдохновляют друг друга. У тебя все получится. Делятся позитивным опытом, делятся разными лайфхаками. Да, вот, а как у меня получилось отказаться от тортика ночью? Вот какой вот, какой, что я применил для этого? Вот опыт увеличивается, вдохновение приходит. Поэтому постепенно, постепенно стабильность будет и все будет хорошо.
У нас сегодняшняя тема, она связана в том числе с счастьем, и хочется узнать, о каком виде счастья вы говорите, потому что на самом деле от тортика по вечерам тоже бывает счастье, но похоже, оно какое-то не такое. А о чем наша речь сегодня идет?
Ну, мы обо всех видах счастья говорим, обо всех видах счастья. То есть счастье, что такое определение счастья? Счастье – это приятное ощущение. Вот оно, счастье. Очень просто. То есть мне приятно. Вот счастье. И все хотят, чтобы было как можно больше приятно и как можно меньше неприятно. Вот ради этого и живем. Но просто вот эти источники приятных ощущений, они разные. Можно их классифицировать. Можно, знаете, классифицировать вот приятность от пирожков, вот, и приятность от катание на мотоцикле. И то приятно. Вот. Можно как бы детально, да, вот от пирожков, от, я не знаю, от чизкейка, вот, или от мотоцикла, от машины. То есть можно вот так детализировать. Но мудрецы прошлого, они, знаете, такими вот большими, большими категориями распределили уровни этого счастья. И вот первый уровень – это когда человек получает счастье, когда его чувствам, рукам, глазам, коже, да, ушам приятно. Вот эта категория. То есть мне приятно, моему телу приятно. То есть произошло так, как я хотел. Произошло так, как моему телу приятно. Этот уровень счастья называется анамая. То есть счастье, созданное из еды. То есть вот объекты для наших чувств – это еда для чувств. Другой уровень счастья, который тоже многим знаком, хотя уже не так популярно, как первый, это счастье от того, что приятно другому человеку. То есть первое, я поел, это приятно, это здорово. Конечно, это счастье, к сожалению, длится недолго. Вот я поел, но сколько я могу быть счастлив от того, что я съел пирожок? Ну, не знаю, 5-10 минут. Пока его жуешь и пока он там лежит, ну, вроде вот хорошо. Потом раз забыл, уже что-то надо другое, уже требуют. Чувство требует, дай нам что-то другое. Я им говорю, я же только что пирожок съел, что вам еще надо? Говорит, мало, давай еще на велосипеде покатаемся, давай еще спрыгнем с парашюта, вот и еще что-то такое. Вот другой вид счастья, это когда человек делает счастливым кого-то, ближнего своего, кого-то другого. Допустим, мать кормит ребенка, да, и в буквальном смысле еда попадает в рот ему, но при этом мать испытывает счастье. Странно, от чего она счастлива? Ну как, ему же хорошо. Вот такой необычный вид счастья, когда счастлив тот, кто мне дорог. Да? То есть дружба, романтические отношения, это все вот такой вот вид счастья. И это тоже счастье. То есть, конечно, счастье от того, что я ем пирожок, и счастье от того, что мой друг или ребенок или возлюбленная счастлива, это немного по-другому, но это тоже счастье. И вот это счастье, когда счастлив другой, оно может дольше, дольше продолжаться. Оно более тонкое и более продолжительное. Вот, и, допустим, делал кого-то счастливым, и уже не 15 минут счастлив, пока ел пирожок, а уже весь день ходишь припрыжку от того, что, ну, какую-то такая радость, вот как-то хорошо. Я думаю, у многих есть такой опыт. Вот, и есть третий вид счастья. Третий вид счастья – это когда человек делает счастливым Бога. Да, когда человек делает счастливым своего ребенка, это приятно. Да, радость какая-то приходит. И вот есть третий вид счастья, когда человек по-божески живет, то есть делает то, что приятно Богу. И это может быть внешне, никакой радости чувствам не приносит. Как, допустим, мать, она кормит ребенка, сама она не ест в этот момент, но все равно приятно. Точно так же здесь человек делает, может быть, это какая-то, ну, аскеза для его тела, но при этом вот возникает такое чувство, счастье от выполненного долга. Я сейчас поступил правильно. Вот. Об этом мы в книжках читаем, но не так много людей, которые могут поделиться личным опытом того, как, ну, действительно это классно. Вот. Поэтому большинство людей даже, ну, как бы не знают, о чем идет речь. Кажется, что это какая-то фантастика. Так же, как вот люди, которые занимаются благотворительностью, к ним подходят другие и говорят, ты сумасшедший, зачем ты деньги раздаешь? Зачем ты раздаешь деньги? Он говорит, ну классно же, это же приятно, ты сумасшедший, это неприятно. да? Но просто у этого человека нет опыта, он никогда этого не делал. Поэтому он думает, что тот непонятно, чем занимается. А просто я беден, у меня нет опыта. И вот как раз вот это счастье, о котором мы говорим, когда человек живет по-божески, по принципам, он дает вот этот вид счастья. Но мало того, когда человек живет по-божески, то и остальные виды счастья приходят к нему в большей степени, чем он заслужил. Да, тот же самый принцип, когда человек ведет бизнес по-божески, то есть честность есть, есть забота о своих клиентах, да, когда он там баланс соблюдает, да, то он не только может почувствовать счастье от того, что он живет по-божески, но и реально клиентов-то станет больше. Правильно? Реально благ у него станет больше. Поэтому тот, кто живет по-божески, ни в чем не проигрывает. Он получает больше, чем обычные люди, во всех смыслах.
Очень вдохновляют ваши слова, и вот пришел к нам вопрос про счастье от вдохновляющего общения. Чувствую счастье на фестивалях и больших собраниях духовных людей, но один дома не могу получить тот же вкус к духовной жизни. Невозможно же постоянно быть на фестивалях. Что делать?
Ну, можно. Для этого нужно онлайн-образование, если вы не можете каждый раз приезжать на фестивали. Во-первых, надо устроить свою жизнь так, чтобы были вот такие выезды. Может быть, не раз в год, то есть раз в год что-то такое большое. Но есть же клубы, есть люди, которые живут тем же, и нужно познакомиться с этими людьми. А то вот, знаете, вот мне нравится этот подход. Люди говорят, что-то я такой голодный, так кушать хочется. Я спрашиваю, когда ты поел последний раз? Ну как? На благости, на фестивале благость поел. Ну понятно, почему ты голодный. А как вот мне от голода? Так поешь. И лучше есть каждый день. То есть надо найти где-то столовку духовную, вот, и приходить туда каждый день. Ну или хотя бы раз в неделю. Тогда вот эта вот сила будет приходить. Эта вот пища будет давать силу. И у нас есть онлайн. Видите, за годы пандемии у нас очень развита стала эта сфера онлайн. Вот, мы проводим образование, марафоны, клубы благости существуют. То есть много проектов. Вы можете выбрать любой, который вас вдохновляет. И регулярно общаться, где люди делятся своим опытом, делятся вдохновением. Вот так это можно сделать. Если не будет общения, то же самое, что не будет еды. И поэтому неудивительно, что голодно, сил нет, непонятно, что делать. Надо решать.
Да, согласна с вами, очень тоже призывают к действию, я бы сказала, ваши слова, что нужно искать вдохновляющее общение, это наша задача, наша ответственность. И вот следующий вопрос, который нам пришел, можно побольше узнать про состояние изобилия, на чем оно основывается и как так жить, а не просто теоретически осознавать?
Ну, сразу отвечу, как так жить, потому что о том, на чем оно основано, мы уже поговорили немного. То есть, как жить? Для этого надо учиться. То есть, что происходит, да? Человек читает какую-то умную книгу и говорит, здорово, допустим, пять факторов, влияющих на память. Узнал, вот я вот вчера прочитал, думаю, хорошая вещь, и забыл. Ну, то есть я знаю, что у меня на компьютере висит этот файл где-то, и когда мне вот я в любой момент могу его открыть и как бы вот воспользоваться этим. Но это не работает. Это не работает. То, что он у меня лежит на компьютере, или то, что я запомнил это в своей памяти, это никак не влияет на мою жизнь. Вот для того, чтобы это действительно стало жизнью, необходимы три фактора. Три фактора. Первый – это то, что надо услышать. Вот я услышал. Вот я услышал, надо жить вот так, вот так, вот так, вот так. По-божески означает гармонии, узнать законы, вот, ну, информативно хотя бы узнать обо всем этом, поспрашивать людей, которые так живут, вдохновиться от них. Окей. Но вторая вещь – это то, что человеку необходимо переварить это знание. То есть вот прям подумать – хорошо, хорошо. Вот если я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения с клиентом, надо его называть по имени. Окей. Вот как я буду это делать? Вот с какой стороны я подойду к этому? Вот надо думать, каким образом адаптировать это знание к тому, что у меня уже есть. Вот если я не буду об этом думать, Ну, то есть, да, здорово, здорово, там, факторы, которые влияют на память. Да, здорово жить по-божески, все понятно. Но если я даже не представляю, не примеряю это к своей жизни, то я никогда в жизни не буду это делать. Поэтому сначала нужно вот, а как я это буду применять? О, это я не могу. А как я смогу? А вот так. Ага, вот так. Я обратил внимание, когда человек начинает хотеть использовать, да, что-то, то и мысли приходят, и возможности приходят, и люди приходят. И третье, что нужно сделать, то есть первое – услышать, да? Второе – это обдумать, переварить и попытаться представить, как я это буду в жизни применять. А третье – нужно взять и хотя бы немножечко начать делать, как я это придумал. До тех пор, пока я не начну хотя бы немножечко это делать, все останется таким, как прежде. Ничего не поменяется. Я как был неудачником, так и остаюсь неудачником. И иногда кажется, что вот надо как-то радикально, прямо вот все, вот с завтрашнего дня, с понедельника, да, сколько у нас было этих понедельников? Вот с понедельника я буду вставать в час ночи и буду молиться. Вот с понедельника я буду говорить только приятные слова своим близким. С понедельника я буду приходить на работу и буду вкладываться туда максимально. С понедельника. И вот, понимаете, да? Не надо. Не надо вот так вот, прям радикально не надо. Давайте с понедельника, одно приятное слово своим близким. Не надо вот только одно, вот прям сознательно одно. С понедельника я прихожу на работу, да, и хотя бы одну задачу делаю с полным погружением. Ну, допустим, да. То есть с понедельника я хотя бы 5 минут посвящу молитве. С понедельника я хотя бы одному человеку помогу, проявлю вот это вот милосердие, да, заботу какую. То есть не нужно какие-то прям делать высокие вот эти все планы, мы иначе никогда их не сможем сделать, но если человек немножечко начинает в эту сторону двигаться, то тогда и трансформация происходит. Лучше начать с чего-то небольшого, и это сделать, чем запланировать большое и не сделать, и никогда не продвинуться. Вот три таких фактора. Слушать, то есть слушать людей, у которых есть вдохновение и знания. Второе, пытаться переварить и подумать, как я могу применить это в жизни, конкретно в своей жизни. И третье, сделать небольшой шаг. Вот таким образом эта трансформация будет постепенно происходить. Ну, для этого есть эти курсы, онлайн-образования различные, клубы, для того, чтобы вот помогать друг другу, вдохновлять и узнавать, и вдохновлять друг друга, сделай хотя бы небольшой шаг.
Спасибо за рабочую схему. Есть еще вот такой очень важный, интересный вопрос. Хочется жить по-божески, но мир как будто диктует свои условия. Кажется, что духовные законы не приведут к реальному успеху. Это просто мои страхи.
Это недостаток опыта. Вы приходите к врачу, говорите, у меня вот тут вот болит. Он говорит, ну вот надо, вот такая схема есть. Вот есть таблетки, вот есть процедуры, которые нужно делать. И если вы не видели ни одного человека, которого вылечил этот врач, то, естественно, у вас возникают сомнения, особенно если таблетки горькие, особенно когда у вас, ну, напряженные рабочий день, и вам, ну, нужно постараться, чтобы сделать эти процедуры, да? И у вас большой вопрос, а вообще нужно эти процедуры делать? Потому что, ну, некогда, тут надо от телевизора отказаться, от пирожков отказаться, какие-то аскезы, тяжело, да? То есть мир постоянно будет вдохновлять нас вести себя так, как мы раньше себя вели. Это всегда так будет. Поэтому для того, чтобы мы могли не обращать на это внимание, но все-таки сделать, как доктор прописал, да? Что-то про Олега Геннадьевича сразу вспомнил. Он здесь бегает недалеко. Сегодня снимали, как он, вот это традиционная его пробежка на 2 часа. Застал его за этим. То есть, когда мы видим человека, который, ну, действительно достиг каких-то успехов в этом, да, что это сработало и ему действительно помогло, тогда это даст силы. А так мир будет постоянно провоцировать. И легче всего поступать так, как мы раньше поступали. И вот сомнения, да, то есть вот эти вот трудности, они будут закладывать сомнения, а действительно это поможет? Кажется, что это не помогает. Значит, у меня нет опыта, у меня недостаточно знаний, недостаточно опыта, недостаточно доказательств того, что это правда. Поэтому тут только поможет, если я вижу людей, у которых это получилось, то есть не только доктора, но и пациентов, которые вылечились благодаря этим процедурам, этим таблеткам, пусть горьким. Вот. Но если я вижу это, тогда моя убежденность увеличивается. А потом, когда я начинаю жить по этим принципам сам, когда я начинаю сам пользоваться этими таблетками, этими процедурами, у меня и свой опыт приходит. То есть два источника опыта позитивного. Это общение с теми, у кого этот опыт есть, это подкрепляет, ну, кажется, ну вот у них же получилось, вот у них же это все сработало. И второе, это уже личный опыт. Чем больше у вас личного опыта, тем легче вам будет, легче и легче вам будет жить по-божески, даже в экстремальных условиях. И такие примеры есть. Просто нужно, ну, начать искать их вокруг себя.
Да, согласна. Вот следующий вопрос, он как бы в чем-то вытекает из предыдущего, такой другой оттенок. А если был свой опыт, но негативный, когда приходили трудности, когда пытался честно с духовными людьми, вот что можно такому человеку посоветовать?
Приходили, то есть еще раз, то есть человек жил правильно, правильным образом поступал, да, но у него не получилось, да, то есть все стало
Видимо, был
плохо только,
какой-то
да,
негативный опыт был, в том числе вот в общении, честном общении с духовными людьми.
Ага. Ну, в каждой науке нужно обучение. И я знаете, с чего начну? Посмотрите, если приходит человек, да, и говорит, вот процесс, вот таблетки, действуй вот так, да? И вот все люди, которые делают так, как этот человек говорит, они с негативным опытом. Еще раз, к этому человеку, к врачу приходят. И говорят, он говорит, вот таблетки, вот процесс. И вот 100 человек пришло, и 100 человек говорят, вообще не работает. Ни у кого не получилось. Ни у кого не получилось. То тогда надо текать. Это какой-то неправильный доктор. Это обман. Если у 90% получилось, а у меня не получилось, то надо спросить вот этих людей, у которых 90% получилось, да? Спросить, ребята, а как у вас получилось? Может быть, я что-то не так делаю? Правильно? Я помню в детстве, когда я ходил на боевые искусства, дзюдо, по-моему, да, дзюдо я ходил. И там нас учили, как вот бросать через бедро, бросок через бедро. И у меня никак не получалось. То есть у всех они так раз, и человек летит кубарем. А я так вот раз, и как-то не летит. И вот так, и вот так, и никак не получалось. И подходит, я думаю, что-то не так. Подходит тренер, говорит, смотри, вот эту ногу свою правую надо вот так вот поставить. Вот просто вот так поставь. Я поставил, как он сказал. И мой напарник, он полетел кубарем. Понимаете? То есть я-то думал, что я делаю все правильно, но вот ногу не так развернул. И не получалось. Но смотрю, у всех получается. Значит, что-то значит, я не так делаю. Поэтому надо раз... Ну, то есть мы вот, не зная ситуации этого человека, мне сложно что-то сказать, что он делает не так. Но так, если разобраться, да, то есть проконсультироваться с более опытными людьми, у которых получается бросать через бедро, вот, если у них получается, то спросить, ты посмотри, пожалуйста, я сейчас правильно двигаюсь? Вот все ли я делаю правильно? И со стороны можно поправить, если вдруг я что-то делаю не так. У нас же не так много опыта, поэтому ошибки возможны.
Очень понятный пример, спасибо вам. Вы сегодня говорили, что жить по-божески, жить счастливо, это в том числе связано с исполнением своего долга. И пришел такой вопрос, что понимание долга у всех разное. Как тогда понять, что порадует Бога?
Что такое долг? Давайте разберемся. Долг. Вот вы чувствуете, что вы мне должны 10 тысяч рублей?
Слава Богу, нет.
Нет, а как? Нет, не чувствуете, да? Вот то есть у вас никакого чувства долга нет. Видите, проблема, у вас есть проблема. Никакого чувства долга. Вот. А должен быть... Но смотрите, если мы разберем чувство долга, возникает тогда, когда я Как вот сделать так, чтобы у вас появилось чувство долга? Надо сначала мне вам дать 10 тысяч рублей, и тогда у вас возникнет чувство долга, что вы должны мне 10 тысяч рублей. Поэтому чувство долга возникает, когда я что-то получаю от человека, да, если мы про человека говорим. Получаю, при том я признаю, что я у него что-то взял, да, вот, поэтому я чувствую, что я должен ему что-то отдать, потому что я у него взял. И вот это вот чувство долга, есть люди, которые бессовестные, они берут, но не чувствуют, что они кому-то что-то должны. Поэтому это слава Богу, что вот человек, который спрашивает, говорит, ну вот я же, вот, ну разные долги бывают, это здорово, значит, это развитый человек. Если он чувствует благодарность и чувствует, что он должен вот своим близким, потому что они заботятся о нем, они дают ему какой-то комфорт эмоциональный, они кормят его или еще что-то такое, да? То есть долг, я должен им, вот я должен им. И вот точно так же человек, развиваясь дальше, он понимает, что у меня есть долг также перед Богом. Вот так же, как я вот чувствую долг перед своими близкими, да, перед родителями. Ну, в лет 30 у человека появляется долг перед родителями. До этого он долга не было. Вот когда свои дети родились, когда сам как-то там начал, человек говорит, о, так родители тоже со мной так возились. Господи, так я, похоже, должен. Вот. Ну, то есть, когда у человека появляется вот этот долг перед родителями, перед обществом, перед государством, потому что, ну, государство дает мне какие-то блага. И вот точно так же, развиваясь дальше, у человека появляется понимание. Подождите, а солнце светит не просто так, а вода течет не просто так, а воздух, которым я дышу, это не просто так, а жизнь моя, это не просто так, это кто-то мне дал, Бог мне это дал. Поэтому возникает Бог, а как я тебя могу отблагодарить. Вот это называется чувство долга перед Богом. И вот, соответственно, надо узнать, Бог, а что тебя порадует? И знаете, интересный момент. Он не против родственников, он не против государства, он не против близких, не против вашего бизнеса. Он понимает, что для нас это важно. Он говорит, ну тебе нравится твоя семья. Ну, живи в семье, но живи так, как я тебе советую. И как же он советует? Что он советует? Бросить семью. Что он советует? Издеваться над детьми. Не эти же вещи он советует. Он говорит, если ты чувствуешь долг ко мне, да, я тебе говорю, вот, позаботься о своих родственниках. Что значит позаботься? Веди себя так по отношению к ним, чтобы они хотели становиться лучше. Потому что что такое забота? Это не только накормить. Потому что можно накормить, да? Но при этом человек будет деградировать. Этого недостаточно. Нужно, чтобы человек хотел, вдохновлялся служить. Поэтому мне нужно вести себя так себя, ну, как бы уважать, заботиться и так далее, чтобы и те, кто был рядом, они вдохновлялись на это. Вот это называется жить по-божески в семье. Это такая большая тема, там много деталей. Мы просто сейчас говорим о принципах. Так-то деталей много. Так же, как и в бизнесе, так же, как и в здоровье. То есть вот, я не знаю, вот это обучение, которое мы пытаемся продвигать, оно как раз вот направлено, чтобы конкретизировать, отдельные сферы и показывать в деталях, что означает применять божественные принципы в своих вот этих вот актуальных житейских сферах. Вот, поэтому как понять, что Богу это нужно? А для этого надо узнать. Надо узнать из священных писаний, духовных учителей, узнать об этих принципах. И вот тогда мы узнаем, как это правильно в разных сферах применять. И тогда противоречий не будет. И не то, что вот у меня долг перед Богом, но у меня нет долга перед родителями, или перед семьей, или перед государством. Это не противоречит.
Вот как раз наших слушателей интересует такая интересная деталь. Кто должен больше друг другу, начальник или подчиненный по карме?
По карме все друг другу должны. Но смотрите, чем выше человек, тем больше ответственность. Почему какой-то человек становится богатым, влиятельным и так далее? Это значит, что в прошлом он совершал какие-то праведные поступки. Не то, что вся его жизнь была праведная, но какие-то праведные поступки он совершал, и Бог, видя, что он делает хорошие вещи, ему можно доверять, он дал ему больше возможностей для того, чтобы он их использовал на благие цели. Другой момент, что человек может забыть о том, зачем ему дали такие возможности, и начать использовать их для того, чтобы боль причинять окружающим, эксплуатировать других. Но это другая проблема. Но так ответственность у того, у кого больше мозгов, больше сил, больше положения, ответственность этого человека больше. Почему ему дали? Потому что он может этим правильно использоваться. И если он это не делает, с него больше спросят. Поэтому если родители и ребенок, с родителей больше спрос, чем с ребенка. Если начальник и подчиненный, то в этой сфере спрос начальника больше, чем с подчиненным. Если правитель и граждане, с правителя спрашивают больше, чем с граждан.
Да, спасибо за понятное объяснение. Вот вы в предыдущем ответе говорили об этой осознанности, когда мы понимаем наш долг перед Богом, что все не просто так. И на самом деле, зная по себе, и большинство людей живут, не осознавая вот эту свое положение, свой долг перед Богом. И интересно узнать, благодаря чему это пробуждается. Это результат духовной практики, или нужно усиленно как-то изучать Священное Писание, чтобы в этом разобраться, или достаточно просто общение с духовными людьми, то есть откуда берется это понимание нашего долга перед Богом?
Ну, само по себе оно никогда не появится. То есть люди не будут об этом думать. Это возникает, даже если человек, я не знаю, постится, да, там, очень сильно, или он, я не знаю, все книги перечитал, но не появится это никогда. Вот это появится, вот это вот впечатление, это альтернатива, альтернативный образ жизни появится только в том случае, если человек соприкоснется с носителем вот этой духовной энергии. Это не обязательно человек, да, то есть кто-то может прийти в храм, церковь, мечеть, да, соприкоснуться вот с божественным. И пусть он даже не понимает сильно, но если он соприкоснулся с этим, это уже отпечатывает в его сознании опыт, да, и постепенно, если человек, может быть, не одну жизнь, может быть, несколько жизней, соприкасаясь, этот опыт накапливается, и в какой-то момент у него возникает интерес. Интерес. Ну, почему интерес? Потому что уже вот там что-то есть в сердце. Если человек никогда в жизни не соприкасался с этим, он не будет этим интересоваться. То есть сначала должна быть какая-то удача, человек должен контакт какой-то иметь. И вот когда этого желания, этого, на санскрите это называется сукрити, да, благочестие, духовное благочестие, когда это благочестие накапливается, ну вот возникает этот интерес, и человек начинает искать, в поиске находиться. И вот тут уже на какой-то сознательный уровень ну, выходит этот вот процесс, если до этого это было несознательно, просто он как-то нечаянно соприкоснулся, как только у него появляется сознательное желание, говорит, я хочу в этом разобраться. Вот это вот желание, я хочу в этом разобраться. Господь, пожалуйста, помоги мне понять. Вот это, ну, такой ключевой момент. Если человеку прямо это надо, то, я думаю, у вас тоже был такой опыт, у многих людей, кто слушает нас, был такой опыт, когда начинаешь интересоваться, то со всех сторон появляются люди, книги, да, лекции, которые об этом начинают нам говорить. Это подобно тому, как в интернете, если вы что-то ищете, то потом рекламщики постоянно вам подкидывают рекламу того, что вы искали. Вот точно так же в этом мире, который единый организм, если вы начинаете интересоваться, как жить по-божески, то вам постоянно эта реклама, да, таргетинг вот этот, да, что постоянно люди, постоянно лекции, постоянно книги. Вот, поэтому такой ключевой момент сознательный, да, это желание. Тем более, если человек начинает молиться, пожалуйста, помоги мне в этом разобраться, веди меня к этим людям, какой мой путь, да, укажи мне мой путь, то тогда постепенно все приходит, и соприкасаясь с людьми, читая книги, вот этот интерес будет увеличиваться. Вот потом человек захочет системно к этому подойти, будет, ну, как-то академически все это поймет, потом практически поймет. Вот так, такой процесс. Но все начинается, по крайней мере, на сознательном уровне, с желания. Если желание есть, то все придет.
Благодарю вас тоже. Очень вдохновляюще звучат ваши слова, и наши слушатели, они сострадательные, потому что они уже имеют эти знания. И, в чем-то в продолжении вашего ответа пришел вопрос, можем ли мы помочь человеку в состоянии дефицита, или он только сам должен захотеть выбраться?
Конечно, можно помочь, просто подойти его, взять его за грудки и сказать: «Брат, ты что? Ты же в ад пойдешь!» Да, стукать его по голове духовной книги, чтобы оно прошло туда, вот к нему. Вот. Ну, я думаю, все понимают, что это шутка, так оно не работает. Да, мы можем помочь, но, видите, даже Господь Бог не вмешивается в независимость нашу. Вот смотрите, если бы Он захотел вот всем доказать, что Он существует, да? И вот появляется Он на Красной площади и говорит: вот Он я, вы видите. То была бы проблема, потому что в этот момент те, кто не хотел бы его видеть, у них выхода не было бы. Он сказал: ну, ты есть. Теперь я не могу от тебя отвернуться, у меня выхода нет. Тогда свобода воли нарушается. Вот Господь Бог учитывает нашу свободу, Он уважает нашу свободу, никогда не посягает на нее. Поэтому Он никого не заставляет, никого не заставляет. Он, конечно, говорит в священных писаниях, через откровения, через святых людей, Он говорит, что Он есть, и что можно быть счастливым, живя в гармонии с Ним, но никого не заставляет. Вот точно так же духовные люди, они могут рассказывать, как мне понравилось одно высказывание христианского святого. Он говорит: я постоянно проповедую, и иногда словами. Уловили, да? То есть проповедь означает, или помощь другим, да, означает самому вести себя так, вот, чтобы показать, ну, то есть не то, что мы это делаем, чтобы других вдохновить, мы и для себя это делаем. Да, то есть я сам хочу попробовать, как это жить праведным образом. Но если мы так ведем себя, то и другие люди вокруг нас, по крайней мере, они получат альтернативный вариант. Они получат опыт, что можно жить по-другому и при этом быть счастливым. Вот поэтому надо начать с себя помощь. У меня даже есть такой отдельный семинар, называется «Как помочь человеку». Потому что это частый вопрос, который люди задают после лекций. Они не переживают за себя, они сразу хотят помочь окружающим. Вот. И как раз вот ответ на этот вопрос: давайте начнем с себя. Помогите себе. Вы помогите себе, и люди вокруг вас тоже получат помощь. Что, глядя на вас, у них появится альтернативный вариант, как можно жить. Так что мы рассказываем, больше показываем, больше ведем себя правильно. И если человеку интересно, мы рассказываем. Вот. А если прям человек очень просит, даже и советуем что-то.
Очень важный принцип, да, нам всем уяснить, тем, кто идет по духовному пути, как вы сказали, мы очень любим распространять это знание, иногда забывая прежде всего проповедовать самим себе. И вот такой интересный вопрос еще нам пришел. Есть ожидание, что духовное счастье – это постоянное состояние эйфории, и когда приходят трудности, сразу обида на жизнь, и что ничего не работает. То есть что конкретно нам ждать, когда мы живем по-божески?
Эйфорию можно ждать. Можно ждать эйфорию. Просто видите, вот это вот счастье, оно из разных источников. И тут главное не перепутать, от чего должно быть приятно. Допустим, вы приходите кому-то в гости, и вы ждете, что там будет торт, которым вас накормят. И вы приходите, торта нет, и вы расстроены. Потому что вы ждали, что будет приятно вашим чувствам. Но если вы приходите в гости, и вы ждете, что просто поговорите со своим другом, вас не интересует, будет торт или не будет торт, для вас это не важно. Когда вы придете и поговорили со своим другом, вы будете счастливы, хотя тортов никаких не было. Понимаете? Поэтому надо определиться, а в чем эйфория-то должна быть. В чем блаженство? Вот. От чего меня будет, я не знаю, от чего буду вдохновляться? Вот если я хочу счастья такого, чтобы все было так, как я хочу, то тут такого никогда не будет здесь. Никогда. Даже у святых, вот посмотрите, даже у святых людей мы видим примеры, сейчас не хочется каких-то конкретных примеров, но мы видим, да, как было не, какие-то неприятности с точки зрения комфорта для тела. Так? Люди не принимали, убивали, оскорбляли. Да и что про нас говорить, если даже у великих святых, родоначальников религии такое происходило? Правильно? То есть религия это не про то, духовность это не про то, что всегда будет так, как мы хотим. А ведь обычно люди именно этого хотят. И хотят счастья от того, что будет так, как я хочу. Но вы разочаруетесь. Не всегда будет так, как вы хотите. Но эти святые, даже хотя проходили через эти трудности, были счастливы. А чего же они были счастливы? Их убивают, они голодают. Иногда наоборот, какой-то роскоши находится. А чего же они были счастливы? Они были счастливы от того, что я делаю то, что нравится Богу. И Бог им как-то так отвечает. Вот еще раз, если мы это не пробовали, то непонятно. Так же, как тот, кто никогда не жертвовал деньги, не может понять мецената, которого просто прет от того, что вот он как бы вот, он отдает деньги, мужик, что ты делаешь? Да классно же. И его не понимают, что опыта нет. Вот точно так же люди духовные, они счастливы по-другому. Не от того, что все получается так, как они хотят, а как-то по-другому, что все получается по плану Бога. Я согласен с этим планом. Даже если человеку как-то неприятно, там что-то там больно, там, но он не от этого счастья черпает. Это другое счастье. Но до этого надо дожить. Это еще раз, не какая-то вот так ключи вот появилась. Или внушил себе, да, вот мне хорошо. Это не гипноз. Это другая реальность. Это другой канал на нашем телевизоре. Другой канал.
Да, спасибо вам большое. Вот последний вопрос, как раз вы уже частично на него ответили, но хочется его задать, потому что таков мир, что мы часто встречаем какие-то трудности на нашем пути, и слушатели спрашивают, как встречают трудности человек в состоянии изобилия, чтобы у нас был пример или ориентир, куда нам стремиться.
Много можно сказать. Просто вот эти святые люди, они тоже на разных уровнях находятся. Вот их самый как бы доступный пример для нас – это то, что он воспринимает это все как уроки. То есть на самом деле это одна большая школа. И для каждого человека индивидуальная программа обучения. Вот это тоже, кстати, меня вдохновляет и благодарность такая. Знаете, всех могли бы построить, загнать в один класс, вот, и для всех одна программа. Для вас, для меня, вот для моих друзей, которые здесь находятся, одна и та же программа. Но мы же разные. То есть мы же не можем, то есть, знаете, рыбу, и зайца обучать одному и тому же. У каждого свои задачи стоят. И вот для каждого, представляете, какой Господь Бог сделал университет? Для каждого индивидуальная учебная программа. Круто. Вот. И поэтому Бог постарался, каждому из нас свою программу прописал, и поэтому вот так и воспринимает человек в состоянии изобилия, что вот, а вот как мне в этой ситуации поступить по-божески? Вот интересно, какая здесь отгадка? Вот, интересно. То есть, как поступить, как я хочу, я знаю. Я это знаю. Но вот как вот в этой ситуации, а вот в этой ситуации, вот это да, вот это кроссворд мне Господь загадал. Да? Тут надо посоветоваться. То есть, как обучение, как уроки, через которые я должен пройти, чтобы стать лучше. Это вот минимальный уровень. Там есть более какие-то глубокие уровни, но это уже для нас чисто теоретически будет. Нам хотя бы вот это освоить.
Спасибо, это, конечно, совсем другой взгляд на жизнь, совсем другое мировоззрение, и у нас совсем неожиданно пролетел час, и хочется в конце попросить вас подвести итог, потому что я знаю, что людям нашего века очень важно подводить итоги, еще раз вспоминать, о чем мы говорили, и вот как поменять мировоззрение, стать счастливым, если можно вас попросить тезисно такое руководство нам к действию.
Тезисно. Этот мир – это телевизор, и там есть много каналов. Вот. И если вы на канале «Ужас», то, похоже, надо менять канал. Вот. Эти вот каналы – это разный взгляд на мир. И вот есть мировоззрение несчастного человека или тот, кто в дефиците находится, он постоянно хочет от всех урвать, в итоге только портит свою жизнь. есть мировоззрение изобилия. Это мировоззрение изобилия возникает, ну, как бы, если глубинно посмотреть, то изобилие возникает только когда человек понимает, что это все большой организм, сердцем которого является Бог, вот, и всем все хватит. И мое дело – это выполнять свой долг, жить в гармонии с этим желудком, да, который все питает, с этим принципом, который все питает здесь. Это называется жить по-божески. И вот это вот житье по-божески, оно возможно в разных сферах. Это не то, что человек живет под деревом и ничем, кроме, не знаю, молитвы не занимается. Нет, он живет так же, у него есть все сферы жизни, как и у обычного человека. Но при этом, живя по-божески, он не только получает вот этот вот новый вид счастья, да? Вот это вот счастье связи с Богом. Не фантазия, это реальное ощущение. Но также и все другие виды счастья, от еды, да, от того, что я делаю счастливых своих близких, они тоже налаживаются. Потому что никто, кроме Бога, по-настоящему не знает, каким образом сделать других счастливых. Поэтому, если мы живем с его советами, то реально мы сможем и на уровне чувств, и на уровне отношений улучшить свое положение. Вот то, о чем мы говорили. Для того, чтобы это произошло, переключение канала, сам он не переключится никогда. Вот для этого нужно действовать. Сначала нужно услышать, получить вдохновение, информацию о тех людей, у которых этот опыт есть, то уже на нужном канале. Второе, нужно подумать о том, как конкретно мне это применить вот в моей ситуации, да? Посоветоваться, может быть. И третье, сделать хотя бы маленький шажок вот, из того, что я надумал. Вот. Иначе я так и останусь на своем канале, где постоянно показывают фильмы ужасов. Вот.
Благодарю вас, все расставляется по полочкам, так же аккуратно, как вот у вас на заднем фоне. И пришел нам тоже отзыв. Спасибо огромное за такой эфир, за мудрейшего наставника Олега Дмитриевича. Побольше бы эфиров, вот уже просит вас вновь на волнах Ведорадио. Слушаю в YouTube каждый день эфир Олега Дмитриевича уже давно, и в Telegram тоже. Так что очень мы рады общению с вами. Это всегда большая возможность задать свои вопросы, получить вдохновение и новые реализации. Будем размышлять над тем, что вы сказали, и учиться это применять в жизни, потому что хочется жить по-божески все-таки, испытывать это счастье, о котором мы сегодня с вами говорили.
Спасибо вам за возможность говорить на эти темы.
Благодарим. Мы тогда надеемся по просьбе слушателей, моей лично, до новых встреч. До свидания.
До свидания.